Анастасия Туманова. Мы были юны, мы любили. Пролог. Вечером 4 мая 1888 года в Москву пришла первая гроза. Огромная туча вывалилась из-за Бутырской заставы и разом накрыла собой Петровский парк со знаменитым рестораном «Яр», Тишинский рынок, Большую и Малые Грузинские и Живодерку, маленькую кривую и грязную улочку, сплошь населенную цыганами. Синие молнии перекатывались по черной громаде из конца в конец. От первого мощного удара грома с куполов церквей разлетелись галки. Ветер трепал ветви лип, обрывая молодые листья. Обычно шумная Живодерка мгновенно опустела. Ее обитатели помчались по домам, и последних опоздавших загоняли в двери крупные тяжелые капли дождя. Целая толпа молодых цыган, уже намокших, хохочущих, поминающих Илью Пророка и Богородицу, ввалилась в большой дом. Строение это довольно старое, с покосившимся мезонином, выкрашенное облупившейся голубой краской, утопающее в цветущей сирени, вовсе не было самым большим на Живодерке, значительно уступая в размерах публичному дому мадам Востряковой и высоченной развалюхе купца Щукина. Большим его называли цыгане. Здесь проживала семья Якова Васильева, дирижера известного в Москве цыганского хора. В большом доме принимали гостей, проводили репетиции и прослушивания новичков, а также устраивали при необходимости общие сборы. Яков Васильев был вдов, при нем жила его сестра, тоже вдова, со своими детьми, а также дочь Настя, 17-летняя солистка хора, покорившая своим талантом всю Москву. Со дня на день дочь хоревода должна была выйти замуж. Только вчера свершился, наконец, окончательный сговор между родителями. Настю сосватали цыгане из Петровского парка, известная и уважаемая семья Волковых. Яков Васильев дал согласие, Настя не возражала, хотя цыгане и решили между собой, что невеста могла бы выглядеть и порадостней. «Да чего ж ей веселиться-то?» – возмущалась Стешка, двоюродная сестра Насти и ее лучшая подруга. «Тоже еще счастье несказанное после сватовства самого настоящего князя за этого Волкова выходить. Такой же голодер, как и все наши, разве что доходу побольше. Но ведь не сиятельный, не ваше благородие». Цыгане только похмыкивали, понимая, что Стешка права. Еще год назад в цыганском доме дневал и ночевал князь Сергей Збежнев, герой турецкой войны, до смерти влюбленный в Настю и попросивший у хоревода ее руки. Яков Васильев растерялся так, что сначала отказал. Его можно было понять. Случай действительно из ряда вон. Любую цыганскую примадонну обхаживало множество поклонников из богатейших сословий города. Но жениться на цыганке, князю, представителю известнейшего дворянского рода? Подобного мезальянса в Москве не случалось давно. Збежнев, однако, настаивал, и тогда Яков Васильев назначил выкуп – 40 тысяч. Князь согласился. Несмотря на звание и известность, он оказался совсем не богат, и вся осень и половина зимы у него ушли на то, чтобы собрать названную сумму. Цыгане радовались, предвкушая небывалую свадьбу. Настя встречалась с князем под надзором родственников в большом доме, принимала знаки внимания жениха. От счастья не сияла, но и не печалилась, и все, думалось, уже сладилось. Гром грянул перед самым Рождеством, за несколько дней до свадьбы. Князь Збежнев неожиданно исчез из Москвы. Исчез, никого не предупредив, не переговорив даже с самыми близкими друзьями, не заехав к цыганам, ни слова не сказав невесте. Настя, свалившись в жесточайшей горячке, не вставала с постели. Цыгане всерьез беспокоились за ее жизнь, проклинали бессовестного жениха и хором говорили, что ничем другим эта история закончиться и не могла. Виданное ли дело, князь и цыганка? Сразу было ясно, пустая затея. Через месяц Настя встала, исхудавшая и бледная. Еще через неделю начала снова выезжать с хором в ресторан. Она была ведущей солисткой, и без ее участия в выступлениях доходы хора заметно упали. Все, казалось, понемногу становилось на свои места. Но цыгане видели, что Настя уже не та, что прежде. Больше не было слышно в большом доме ее смеха, Она почти не разговаривала с цыганами, не играла с подругами в горелки и колечко, не плясала на праздниках. Что-то сломалось в 17-летней девочке. Потухший взгляд делал ее старше на несколько лет. Возле губ появилась горькая скорбная складка. Цыгане недоумевали. Всем было известно, что Настя ни капли не любила князя. Тогда что же подкосило ее? Гордость? Самолюбие? Обида? Никто ничего не знал. Настя молчала, и даже Стежка, сестра и подруга, не смогла добиться от нее объяснений. Весной неожиданно пришли свататься Волковы. Яков Васильев не сразу дал ответ, уверенный, что дочери сейчас не до замужества. Но Настя, к его удивлению, тут же согласилась. «Тоже мне невеста!» – бурчала все та же всеведущая Стежка. «Знаю я, отчего она замуж бежит». «Ну, скажи, скажи, отчего?» – приставали заинтригованные цыганки. «Сейчас вам, вороны! Знаю, да не скажу!» – на иконе поклялась. И глазастое большеносое лицо Стежки выражало такую непоколебимость, что настаивать не решались даже очень любопытные. Гром раскатывался над самой живодеркой, и оконные стекла дребезжали от каждого удара, когда в нижнюю комнату большого дома спустился Яков Васильев. Цыгане, сидящие возле стола и окружившие черный величественный рояль, разом перестали галдеть. Хоревода побаивались. Яков Васильев, невысокий, все еще по-молодому стройный цыган лет 50, окинул всех неласковым взглядом и принялся шагать по комнате вдоль стены, заложив большие пальцы рук за пояс казакина. Изредка хоревод неодобрительно поглядывал на залитые дождем окна. Наконец проворчал. «Принесла же нелегкая грозу эту. Как теперь до ресторана добираться?» «Доберемся, Яша, ничего. Кончится скоро. Над заставой просветы уже», — подала голос из-за стола Марья Васильевна, сестра хоревода, пожилая цыганка с низким, красивым и звучным голосом. «Настя где? Готова ехать?» — отрывисто спросил Яков. «Спит пока. Не беспокойся. Разбудим, когда надо будет». «А Смоляковы не появлялись? Черти таборные, где их третий день носят?» «Митра, тебя спрашиваю». «Да что ж я им нянька?» — возмутился Митра, старший сын Марьи Васильевны. Некрасивый, очень смуглый 28-летний парень, первый бас хора, которого цыгане звали Арапа. «Они же мне того не докладывались. Может, у Ильи дела какие, может, лошади». «А Варька?» Тоже скажешь лошади. Тьфу, не дай бог обратно в табор съехали. Все эти подколесные одним миром мазаны. Весной носом по ветру потянул, и только его и видно. «Не должны бы», — неуверенно пробормотал Митра. «Илья мне слово давал». «Ну, так где он твой, Илья?» Взорвался хоревод, и Митра на всякий случай переместился поближе к двери. «И сестрица его». Купцы в ресторане уже голоса посрывали, Смоляковых требуют. Кто глаза бездонные петь будет? Паршивец. Ну, пусть явится только. Говорил же тебе, доглядай за ними, доглядай. Сколько волка не корми, он все в лес норовит. Митра сердито сверкал узкими глазами, ерошил и без того взлохмаченные волосы, молчал. Если бы Яков Васильев не был так сердит, он увидел бы, что племянник украдкой посматривает на молодых цыган, сидящих на полу возле двери, и те отвечают ему такими же встревоженными взглядами. Но хоревод ожесточенно мерил шагами комнату, хмурился, тер пальцами подбородок и, думая о своем, ничего не замечал. Марья Васильевна оказалась права. Через час гроза унеслась за Москву-реку, и над городом раскинулось чистое небо, подсвеченное на западе розовым закатом. За таганкой еще погромыхивало. Мокрые ветви сирени роняли в палисадник капли. Вся живодерка блестела от луж, но дождь уже прошел. Пора было идти в ресторан на работу, и большой дом начал заполняться цыганами. Солистками в строгих черных и белых платьях с высокими прическами. Плесуньями в легких юбках, гитаристами с зачехленными инструментами в руках. Митра, стоя у рояля, настраивал гитару. «Не мучайся, все равно по дороге от сырости спустят», — — посоветовал Яков Васильев. «В ресторане настроишься. Эй, Маша, ну где же там Настя, добудиться, что ли, не можете? Так я пожарников из части вызову.